Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на Радио «Вера». С вами тут Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский. У нас в гостях директор фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова. Лен, мы поговорили о том, насколько важно было, собственно, начало хосписной помощи в России. Это было связано с журналистом. И так складывается...
С журналистом и врачом.
С журналистом и врачом. Ты, правда, не врач, но журналист. Мы с тобой познакомились достаточно давно, когда ты была как раз в этом качестве журналиста, радиожурналиста. И я так понимаю, что прошла, можно сказать, все этапы, начиная с просто человека внешнего для благотворительной сферы до, можно сказать, сейчас директора одного из крупнейших благотворительных организаций в России. Я так понял, что у тебя в жизни это было связано еще с личным каким-то переживанием, да, когда еще ты училась в институте, да, в МГУ, да, и тогда было вот, собственно, касание первое, да, наверное, вот этой благотворительной тематики. А это было первое касание или дальше как-то оно прорастало? Как вот это вот в тебе желание помогать не только через тексты, как оно росло в тебе?
Такой, ну, я, пожалуй, да, просто расскажу, как это было. Когда мы учились на журфаке, одна моя приятельница, теперь подруга, Даша Саркисян, медицинский журналист, теперь один из очень известных, она предложила устроить донорскую акцию на факультете вместе с фондом «Подари жизнь», который, ну, обычно приезжает служба крови и в большую какую-то крупную корпорацию, чтобы люди могли, не отходя от рабочего места, помочь и таким образом начать свой путь как донор крови. И мы решили, почему бы не сделать это на факультете журналистики, где тоже много и преподавателей, и студентов, и им, возможно, тоже сложно куда-то доехать самим. Это, конечно, было, с одной стороны, не очень сложно, с другой стороны, мы тоже поняли, что здесь в благотворительности очень важен профессионализм и понимание, что ты делаешь, потому что что-то такое журфак. Журфак — это юные девочки воздушные, которые многие не дотягивают до нужных 50 килограммов, которые нужны для донора крови, которые, тем не менее, рвутся сдать все, что у них есть...
По-моему, даже лифт не ездит, если меньше 50 килограмм.
Абсолютно,
есть,
да.
Они
при
заходят,
этом они
а лифт не ездит.
Совершенно честными глазами смотрят на врача и говорят: нет, ну вот смотрите, у меня 51, я вчера плотно поужинала, пожалуйста, допустите меня до сдачи. И потом, выходя, значит, мы их там подхватывали, потому что кто-то падал в обморок, и мы учились вместе с медсестрами, врачами оказывать им какую-то первую помощь. На самом деле это было здорово, потому что и для нас, и для многих наших однокурсников это было тоже таким входом в благотворительность и какую-то непосредственную помощь. А потом я всегда очень любила ЖЖ доктора Лизы, и даже будучи студентом, пару раз ходила в подвал на Пятницкую, смотрела, как там что-то устроено, чем-то помогала. То есть эта тематика помощи, она всегда, видимо, каким-то образом волновала, как раз когда доктор Лиза писала про хоспис в Киеве, про все эти истории, тоже про вот эти непростые взаимоотношения родственников и про то, как врач может помочь,
да,
в этот момент.
Паллиативным доктором, да?
Да, она занималась
в Киеве,
хосписами,
да?
она организовывала эту помощь в Киеве, она была одним из членов попечительского совета фонда «Вера», они были знакомы, безусловно, и с Верой Миллионщиковой, со многими врачами первого хосписа. А потом, вот я помню знакомство с Ньютой Фидермессер и Лидой Манявен, для меня началось со статьи о том, со статьи рассуждения о том, допускать ли священнослужителей в реанимации, больнице. И когда я начала исследовать, а где это уже, возможно, реализовано, я узнала про первый московский хоспис, где пациентам помогал отец Христофор Хилл. И это, собственно, вот в этот вот кокон, да, в этот плащ заботы, кроме медицины, социальной помощи психологической, входит и духовная поддержка, и мы, будучи светской организацией, хоспис, будучи светской организацией, мы при этом понимаем, что у человека в конце жизни есть очень часто запрос на духовную поддержку, и у него должна быть возможность при этом абсолютно добровольное и ненавязанное, поговорить с представителем той религии,
конфессии, да.
Конфессии, да, которая ему близка. И у нас вот есть одна из моих любимых историй. В чат координаторов приходит фотография, как в коридоре хосписа встречаются имам и православный священник, которые пришли к разным пациентам, вот, и они здороваются, и, в общем, здесь, на этой территории, они совершенно...
Диалог религии.
У них, это не диалог религии, они просто здесь партнеры, они помогают,
да.
Они помогают людям, они понимают, зачем они здесь оказались, и здесь тоже не будет никакой вражды. Это точно так же, как у нас на одной фотографии могут соседствовать волонтеры, знаете, с выбритыми затылками, с татуировками, которые приезжают, например, и там делают стрижки пациентам, и совершенно, в общем, такие интеллигентные пожилые женщины, которые ухаживают за своими мужьями в хосписе, да, в общем, такой вот московская учительница, да, например, mm-hmm. такой типаж, который, возможно, не стали бы в другом месте, не столкнулись бы, не стали общаться, а здесь они... Им бесконечно благодарны, они видят вот не внешнюю оболочку, а они видят то, что внутри у человека. И вот у нас есть такая одна из любимых фотографий, мы ее назвали «Все свои». Вот в хосписе «Все свои». Но я и отвлеклась, когда я писала на эту тему, и, собственно, познакомилась с Нютой и с Лидой. Мы разговаривали о том, как все это должно быть организовано, что такое вообще паллиатив. Я начала про это больше читать и погружаться именно с точки зрения того, как это организовано в России и в Москве. И потом каким-то логичным шагом стал переход на работу уже в фонд помощи хосписам, потому что в том числе для меня стало очевидно, насколько важно информировать, правильно информировать и людей, и врачей, и чиновников о том, что такое паллиативная помощь, о том, зачем нужно обезболивание. Это был 2014 год, когда произошла попытка самоубийства контр-адмирала Панасенко, который, обладая статусом, связями, живя в Москве, не мог целый день, его родственники не могли получить обезболивающие препараты. И после этого он выстрелил в себя из наградного пистолета. И это стало поводом, конечно, для невероятной шумихи в медиа. Все про это писали. И мне очень импонировало то, что Нют Федермессер и весь фонд «Вера», они уже тогда понимали, что вот эта новость и этот хайп, как сейчас говорят, он через 3 дня спадет, а проблема с обезболивающими останется. И таких людей, как контр-адмирал Апанасенко, очень много. И очень важно вот те обещания, которые были даны, да, чиновниками на волне происходящего, превратить в конкретные действия, в конкретные законопроекты,
да.
В конкретные поручения. И для этого нужна очень профессиональная работа. И юристов, которые изучат все законодательство, посмотрят, где есть дыры. И врачей, которые понимают, а какие нужны препараты для человека и почему. Ну, то есть вот там же часто все зависит от совершенно... таких деталей, которые, может быть, сложны к восприятию или непонятны. В частности, вот одним из таких первых шажков в сторону доступности обезболивания было увеличение срока действия рецепта на наркотические препараты с 10 дней до 15, потому что когда человек оказывается, например, в ситуации длинных праздников, или когда он
новогодние, например.
Новогодние,
да.
праздники, mm-hmm. или майские, когда они mm-hmm. бывают длинными, или когда бывает и другая ситуация. Например, семья, вот у нас тоже была такая история, молодая пара с ребенком, они хотели успеть съездить на море. И, соответственно, ну, ты же не поедешь на море на 4 дня, с учетом того, что это надо еще организовать, с учетом того, что
Конечно.
Она болеет, и этот запас нужно взять с собой, чтобы они хотя бы могли это сделать. И это было такой первой маленькой победой, которая потом повлекла за собой другие вот такие же последовательные сложные шаги. И потом все это привело к тому, что в главном нашем законе о здоровье граждан номер 323 появилось расширенное описание термина «паллиативная помощь», которая теперь включает в себя не только медицину, но и социальную, и психологическую, и духовную поддержку. Там прописано, что у каждого человека есть право на обезболивание, и в том числе эту помощь оказывают и медицинские организации, и волонтеры. То есть это, собственно, та база, которая дает возможность и врачам в регионах, и другим некоммерческим организациям, и фонду «Вера» оказывать эту помощь и ссылаться на то, что у нас это право есть. И вот одна из задач и фонда, и всех организаций, и медиа, которые нам помогают, это создать запрос вот на то качество жизни, тут, о чем ты говоришь, ужасно, когда ты понимаешь, что ты имел право на качество жизни только в конце.
Или так до этого не дошел, да? То есть ты даже об этом так и не догадался до конца своей жизни, что вообще-то она могла быть приличной.
Когда мы понимаем, что это возможно, и что, в принципе, это не так дорого для организации, это можно понять тоже на уровне пациента, на уровне чиновника, на уровне местного Минздрава или врача активного, то это начинает двигаться. У меня есть любимая моя история, собственно, про то, как это работает. Мы помогали, однажды нам позвонила мама тяжело больного ребенка из Ростова-на-Дону, где на тот момент никакой системной помощи детям не оказывалось. Она позвонила, потому что ребенку нужна была поддержка, нужен был аппарат ИВЛ, коляска. И вообще она не понимала, вот что ей с таким ребенком делать. При этом она была убеждена, что она его никуда не отдаст, она будет за ним ухаживать. Но с другой стороны, а как? Я просто не знаю, я могу ему навредить. И мы начали потихонечку помогать. Ее консультировал наш юрист. Он рассказывал, на что у нее есть право. На тот момент уже законом было достаточно много гарантировано. Просто, как часто бывает, какой-то федеральный закон принят, а пока это дойдет до региона, может пройти много-много лет, и где-то это быстрее изменится, а где-то растянется на годы или десятилетия. И вот эта мама, она, получив эту помощь, поскольку она достаточно въедлива и кропотливо в это все погрузилась, уже стала, можно сказать, практически профессионалом в паллиативной помощи, не будучи медиком, она потом пошла в местный Минздрав и говорит: «Ребят, ну вот таких детей, как мой ребенок, он же не один, давайте сделаем так, чтобы эта помощь была доступна». И действительно, там запустили выездную паллиативную службу на базе государственного учреждения. Вот это то, как работает наш запрос. Иногда нужно действительно... Ведь иногда что-то не работает не потому, что есть какая-то злая воля или нехватка ресурсов, нехватка времени, мы думаем о чем-то еще. Но если есть человек, который... Почему мы говорим, что паллиативная помощь, она ни в одной стране мира не реализуется только за счет государства? Это всегда государство, это всегда некоммерческие организации, волонтеры. Потому что... Времени очень мало, успеть сделать нужно очень много, и поэтому вот при этом взаимодействии совместном, ну, при этом одно НКО тоже не справится, как вы понимаете, да, некоммерческая организация никогда не будет обладать ресурсами, чтобы вот эту системную помощь наладить. Мы можем сделать хорошо в одном хосписе, хорошо во втором, в третьем, но сделать так, чтобы это было доступно всем, мы можем только работая вместе с системой. И где-то это получается, но в основном получается там, где есть, соответственно, и врач, и воля местных властей, и поддержка благотворителей и волонтеров. Ну и, соответственно, доступность обезболивающих препаратов и всего остального. Даже вот есть такой
треугольник. И, конечно, запрос людей.
И, конечно, запрос людей.
Да, эта тема, конечно, очень важна, то, что ты сейчас сказала про комплексное ощущение, комплексный подход, именно что здесь духовная помощь тоже занимает важное место. Я так понимаю, что ты как директор фонда, может быть, не каждый там день сталкиваешься с людьми напрямую, потому что это, в общем, у тебя сейчас скорее такая, ну, как сказать, организационная работа, да, но в любом случае эта тема, ну, как сердце-то касается, ну, как напрямую, да, это на самом деле непросто. Для тебя вот именно решение вот этого вопроса внутреннего про вот эти страдания, про боль, я так понимаю, что это, скорее всего, связано как-то с твоей личной верой, с твоим личным каким-то путем вопрошания, вот это вопрошание, оно как-то менялось за последнее вот время, пока ты еще в журналистике, и сейчас вот внутренне имею в виду вопрошание и отношения с Богом, вот как-то они как-то менялись вот за все это время, пока ты в этой тематике?
Когда ты работаешь, наверное, в любой благотворительности, а тем более в теме, связанной с медициной или с хосписами, вопрос смысла, вопрос жизни и смерти, он, конечно, перед тобой встает буквально каждый день, потому что его задают пациенты, его задают близкие. Когда ты приходишь работать в сфере хосписа, у тебя происходит такая профессиональная деформация в том смысле, что тебе кажется, что все вокруг умирают, потому что тебе начинают звонить твои друзья ровно тогда, когда у них что-то происходит. Это уже становится какой-то такой рутиной. Безусловно, ты начинаешь об этом думать больше. Тут, наверное, два ответа. С одной стороны, когда ты понимаешь, что вот сейчас перед тобой человек, которому нужна помощь, ты в первую очередь, конечно, уже не размышляешь о том, а почему это, а есть ли смысл в страданиях или зачем это нужно. Ты понимаешь, что вот пришел человек, и вот мы можем таким образом ему помочь. И вот через эту деятельность, через эту практику помощи ты успеваешь что-то сделать, наверное, не оставляя каких-то уже здесь вот пауз для таких раздумий и для рефлексии. Ты просто понимаешь, что да, вот у нас есть такая данность, к сожалению, люди болеют, люди умирают, и люди продолжат и продолжают бояться смерти, и мы тоже, работая в фонде или в хосписе, естественно, этого страха не лишены, мы остаемся такими же живыми людьми, мы, наоборот, иногда начинаем искать у себя и выискивать какие-то болячки, потому что ты, ну, действительно оказываешься в этом облаке, когда тебе кажется, что люди болеют и умирают, причем в совершенно разном возрасте, и в цветущем возрасте, и дети, и пожилые люди, ты уже начинаешь иногда дергаться и тревожиться из-за каких-то мелочей. С другой стороны, наверное, это дает какое-то более спокойное и, как ни странно, радостное отношение к своей жизни и к тому, что в ней происходит. То есть то, что, работая в фонде веры, я ощущаю, что в моей личной жизни и в жизни моих близких стало точно больше радости, и то, что я ее больше вижу в любых каких-то проявлениях, и, наверное, где-то больше уделяю внимание общению с детьми, понимаю, как это важно, может быть, не требуя от них чего-то в какой-то момент, а наоборот, трачу время на то, чтобы с ними погулять или просто поваляться вместе с котами или что-то такое совершенно безумное поделать, потому что я понимаю, что, ну, это тоже, наверное, профдеформация, как скоротечна жизнь. И как быстро это все может закончиться. Вот это, наверное, ощущение радости и ценности вот этого момента, который вот сейчас здесь с нами, и того, конечно, это не всегда получается, и того, как ценно сейчас с каждым человеком быть в общении, почему это нам должно, как говорит одна моя коллега, ну почему это качество жизни, радость жизни должно к нам прийти только на хосписной койке? Я хочу это уже сегодня. И вот этот вот опыт, он, конечно, бесценный, и как он приходит.
Ты как-то в интервью цитировала Веру Миллионщикову, которая говорила, не у всех может быть завтрашний день.
Да, жить надо сегодня, не у всех есть завтра. И это действительно так.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера». Тут ты, Ларсен.
И Василий Рулинский у нас в гостях, директор фонда помощи хосписам «Вера» Елена Мартьянова. Если у вас есть желание поддержать работу фонда «Вера», это можно сделать с помощью СМС, отправить на номер 9333, слово «Вера», написать пробел и сумму. Например, «Вера пробел 200». Из твоего опыта, из опыта фонда, как много людей и семей потом меняют отношение ко всей своей жизни? Я имею в виду даже не только, знаешь, как изменил отношение ко всей своей жизни, и дальше живешь как прежний. Понятно, у вас нет там статистики о том, как живет семья после ухода близкого человека, но я имею в виду то, что вы можете как-то сами, что ли, увидеть и точно понять, да? А вот, может быть, отношение к вере, да, какое-то больше религиозное чувство, которое, может быть, ну, как у многих людей, может быть, его особенно, там оно было такое, теплилось что-то такое, а потом оно как-то пробуждается и в какие-то формы какие-то обретает. Вот такие примеры, они насколько часто происходят?
Я думаю, что такой, конечно, вопрос правильно адресовать священнослужителю, который с такой семьей взаимодействует и во время болезни, и после смерти. Наверное, не очень правильно здесь было бы всех приводить к единому знаменателю или, ну, тем более говорить о том, что... вот, понимаете, тут, понимаешь... Это все-таки очень сложный опыт, с которым человек может столкнуться один раз в своей жизни, а иногда не один. Да, бывают семьи, у которых одновременно болеет, например, и ребенок, и супруг, например, или мама. И ожидать или даже требовать от человека в этот момент еще какого-то духовного роста, ну, как минимум от нас, было бы неправильно, несправедливо. Наша задача сделать так, чтобы этот сложный опыт не поверг человека в пучину уныния, отчаяния, депрессии и невозможности дальше жить. То есть наша задача человека в этот момент поддержать так, чтобы у него были силы как минимум на дальнейшую жизнь. Как максимум, наверное, если для этого пришло время, на какой-то духовный рост и так далее. Но требовать или сделать это задачей хосписной помощи, конечно, мы не можем. Наверное, я бы так ответила. Но точно могу сказать, что мы видим разницу в дальнейшей жизни семьи, когда в нее приходит... хоспис, в нее приходит помощь. И когда мы даем возможность человеку не только проводить своего близкого и оказать ему помощь, но и прогоревать свое горе. Мы делаем дни памяти для родителей, которые потеряли своих детей в результате длительной болезни, которым фонд помогал вот на этом сложном этапе. И мы несколько раз собирали семьи из разных регионов. В Москве это невероятно сложный проект, но невероятно нами ценимый и любимый, потому что кажется, что все сотрудники фонда, которые туда приходят, оттуда возвращаются немножко другими. То есть очень тут важно понимать, что семья, потерявшая ребенка, она очень часто оказывается в изоляции, в том смысле, что она...
Всем страшно с ними иметь
всем
дело.
Всем страшно иметь дело, или даже страшно, что человек об этом заговорит. То есть две самые распространенные реакции – это, ой, посмотрите, что это она накрасилась, надела каблуки, у нее же там ребенок умер, она что себе позволяет? А вторая реакция, вот у нас одна из мам, которая приезжала, она пошла отпрашиваться у своей начальницы, чтобы поехать в Москву, вот, ну, чтобы пятницу она не была на работе. Она стала расспрашивать, а чего едешь, а куда? Она вообще, по-моему, первый раз на тот момент в Москву уехала из далекого какого-то региона. Это целое путешествие. Вот я еду на День памяти, чтобы вспомнить моего ребенка. Зачем тебе это нужно?
Вспоминать о горе.
Зачем ты будешь в это себе бередить? Это тебе совершенно не нужно. Человек, который через это сам не прошел, он не может полноценно это горе разделить с другим человеком. И очень важно, что они встречаются и друг с другом, и с теми специалистами, с врачами, с координаторами фонда, с психологом, которые вот этот вот сложный период проходили вместе с ними. И там происходят две совершенно удивительные вещи. С одной стороны, там звучит очень много историй про детей. Мамам, папам, бабушкам, они все туда приезжают. Очень важно рассказать про своего ребенка, потому что он же для них жив. Они, причем как бы ни происходила эта жизнь, потому что ребенок может уйти во взрослом возрасте, он успел поучиться в школе, не помнит про его друзей, они рассказывают, как он, может быть, кому-то дарил свои игрушки или какие книги он любил читать. Если это ребенок, который умер в младенчестве и, может быть, даже не успел, он был в очень тяжелом состоянии, не успел даже не говорить, и контакт с ним был очень затруднен, мама все равно помнит, любил ли он купаться. Любил ли он прикосновения? Какие колыбельные у него вызывали больше эмоций? Мама все это знает. И возможность об этом рассказать для них невероятно важна. А с другой стороны, это день, когда вот эти семьи, которые приезжают со своими старшими братьями или младшими там, братьями и сестрами ушедшего ребенка, они купаются в бассейне, они слушают музыку, они, мамы, могут пойти к волонтеру-визажисту и сделать себе какую-то совершенно замечательную укладку, макияж, и вечером они все слушают вместе музыку, и это все совершенно органично сочетается, потому что в этот момент они разрешают себе жить дальше. И вот это вот разрешение жить и возможность при этом не забывать про свое горе, это очень важно, и это очень сложно. И когда это происходит, мы, конечно, наверное, чуть больше понимаем, как сложно мы устроены, как сложно устроена жизнь, как важно, несмотря на самое страшное, что может произойти, не забывая о нем, все-таки и жить, и радоваться, и не запрещать себе это делать. То есть вот это вот очень... Это важно, и очень хочется, чтобы такие дни памяти проходили не только в Москве, чтобы они доступны были и в других регионах тоже. Кстати, в этом году один из хосписов региональных, кстати, государственных, который при этом очень хочет оказывать помощь профессионально и хорошо, и качественно, и фонд ему тоже начал помогать, они сделали такой день памяти у себя на территории и собрали тоже родителей. И это для нас, конечно, тоже было очень важно, потому что врачи и медсестры тоже ощущают вот это вот... Они же тоже горюют. И в хосписе, когда уходит ребенок, они зажигают фонарик в этот день, потому что это все равно особенный день. Они собираются, и они все это обсуждают. То есть эта поддержка, она нужна в том числе и персоналу.
Ты сказала в одном своем из не, как сказать, немногочисленных своих интервью, к сожалению, хотелось бы чаще видеть тебя, говорящей публично, потому что действительно то, что ты говоришь, это очень важные вещи, что одним из запросов в твоем выборе, я даже не хочу говорить профессии, делания, которое ты делаешь как делатель, как герой нашего проекта, это попытка разобраться, как устроен мир, человек и что им движет. Ты продвинулась на этом пути?
Ох, в этом году сложнее стало ответить на этот вопрос. Тут, наверное, когда ты с любым испытанием сталкиваешься, оно как будто тебе немножко дает бонусу, и когда, как только ты себя возомнил очень взрослым, умным и понявшим жизнь сразу же тебе подкидывает что-то. Дровишек, да. То есть я думаю, что... Отчасти, да, для меня, как, наверное, для многих моих коллег, невероятная честь и радость всегда как раз разговаривать с теми самыми врачами и с нашими координаторами, которые вот как раз каждый день непосредственно находятся у постели пациента, которые каждый день ловят вот эту вот какой-то совершенно неуловимый баланс между горем и потерей сил, вот, потерей этой как будто бы связи с жизнью и, с другой стороны, невероятной радостью, невероятной силой любви, которая в это время проявляется. И, наверное, возможность черпать мудрость, возможность опираться на этот опыт — это то, что дает нам и мне лично двигаться дальше. То есть, может быть, познание многое не прибавилось, но как минимум, а может быть, как максимум, появилось очень много людей, которые дают тебе надежду. Потому что, когда ты сталкиваешься... Ну, вот, знаете, была показательная история. Однажды в хоспис приезжал исследователь. Она приезжала, потому что в хосписе лежала пациентка, которой удалось... Она на четвертой стадии онкологии, она была при этом в СИЗО, она была под следствием, она еще не была осуждена, нам про нее рассказали правозащитники, и удалось перевести ее в хоспис. И она лежала в палате, и вокруг нее стоял конвой, что, соответственно, конечно, не способствует никакому качеству жизни, при этом ее обезболивали, но она женщина, и у нее в палате стояло четверо мужчин, которые, значит, охраняли, чтобы она никуда не сбежала. И удалось договориться, чтобы конвой сняли, потому что ее осмотрели врачи и сказали: все, человеку осталось жить 2 недели, она точно никуда не убежит. Все, что ей нужно, это обезболивание и возможность видеться со взрослым сыном, который у нее был, и вот у него была возможность к ней приходить. Исследователь, которая приезжала, вот оказалась при этом, можно сказать, случайно, но это было очень показательно. Она приехала, она сначала, конечно же, совершенно была поражена тем, что она увидела в хосписе небольничную обстановку, людей, которые с ней здороваются, медсестер, которые не сидят на месте, а все время снуют и помогают пациентам, несмотря на то, что было достаточно поздно. И она приехала возмущенная тем заданием, которое у нее было. Она говорит: как вы не понимаете? Вот вы здесь все, вы вот думаете, что вы добренькие, вы думаете, что люди вообще хорошие? Нет, говорит, люди, они плохие, потому что у нее своя картина мира. Она видит людей, которые обманывают, которые делают все, чтобы избежать наказания и так далее, и так далее. Это ее картина мира. Это позволяет ей работать и позволяет ей делать то, что она делает. И она говорит: вы не понимаете, мы сейчас конвой снимем, а она у вас украдет здесь все обезболивающие, убежит через забор, и что-то еще будет. Мы говорим: да нет же, ну, как бы человек болен. Мы точно совершенно понимаем, что ничего такого не произойдет, и понимаем, что наша помощь ей нужна. И вот здесь произошло такое столкновение картин мира, и в тот момент я поняла, как же нам на самом деле повезло, потому что мы видим в людях очень много хорошего. Я вот сегодня листала перед эфиром тоже книгу Веры Миллионщиковой. Это не книга в том смысле, что она ее написала, это книга, собранная уже волонтерами и сотрудниками из ее интервью, текстов, записанных ее учениками, где она говорит тоже очень важную вещь. Она говорит: люди на самом деле хорошие, просто нам нужно дать им эту хорошесть в себе проявить. И это касается и волонтера, и благотворителя, и врача. И вот это, наверное, в фонде и в хосписе каждый день ты узнаешь и каждый день в этом убеждаешься. Хотя кому-то может показаться, что эта позиция наивная, нежизнеспособная.
Но это не наш случай.
Да, именно эта позиция и как раз отличает христианский взгляд на мир.
Делателя от неделателя.
Точно. И мне кажется, совершенно не случайно, что фонд помощи хосписам веры сегодня... Про этот опыт мы говорим на радио «Вера». И Вера Миллионщикова, конечно, человек, с которого начался фонд, это тоже все не случайно, потому что вера действительно помогает обрести те смыслы, которые могут человеку дать и надежду, и любовь. Они могут человека, собственно, воссоединить с Богом. Собственно, это то, что самое главное. Спасибо большое за этот разговор. У нас в гостях была... Елена Мартьянова, директор фонда помощи хосписам «Вера». И если у вас есть желание поддержать работу фонда «Вера», это можно сделать с помощью СМС на номер 9333. Нужно написать слово «Вера», поставить пробел и сумму. Например, «Вера пробел 200». Если у вас есть потребность и желание по вопросам помощи неизлечимым больным людям обратиться на горячую линию фонда «Вера», это можно сделать из любого региона. Позвонить необходимо по номеру 8 800 784 36. Спасибо большое за этот эфир.
Спасибо. Спасибо большое, Вася, спасибо тут. И я вот, пользуясь случаем, все-таки хочу сказать спасибо всем нашим волонтерам, всем совершенно героическим, неутомимым и при этом сохраняющим чувство юмора и полезной такой жизненной иронии врачам, которые помогают каждый день, не считая себя святыми, не считая себя какими-то вознесенными людьми уже на облаке, сталкиваясь в том числе и с грубостью, и с непониманием, все равно продолжают делать то, что они делали. Спасибо всем, кто нас поддерживает и кто поддержит нас после этого разговора. Это нам как никогда важно именно сейчас.
Спасибо. Делатели на радио «Вера».
Всего доброго.
Спасибо.
Делатели на радио «Вера».